Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Помню фокстроты. Помню, как нужно было крутить ручку патефона, заводить его. Как нужно было менять иголки, которые прятались в маленьком угловом выдвижном пенальчике.
В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» мой коллега, писатель, ведущий передачи «Время джаза» Дмитрий Савицкий.
Моя по тем временам невеста прислала мне в армию мой магнитофон с моими записями. И там я заведовал и радиорубкой, и чем-то вроде такой самодельной киностудии, пытаясь делать документальные фильмы про гарнизон. Ну, то есть сочковал. И время от времени, особенно по воскресеньям, когда начальства не было, я запускал на всю катушку, на весь гарнизон того же Армстронга.
Дмитрий Савицкий и его любимые пластинки во второй части этого выпуска. Начнем же с других голосов.
Говорит радио «Свобода». Наши передачи можно слушать каждый день на следующих волнах: 75, 49, 41, 31, 25, 19 и 17 метров.
Передачу, которую вы сейчас услышите, можно было бы назвать «Прощайте, короткие волны». В некоторых точных науках есть термины, которые звучат как поэтические образы. Например, сумерки. Их исследуют специалисты по физической и атмосферной оптике. Или сопротивление материалов, раздел технической механики. Термин «короткие волны» того же рода. Да, их прежде всего исследуют радиофизики, но для русского уха короткие волны – это целый мир, даже скорее космос, космос, живший по своим законам. В нем, этом космосе, русское слово было свободным. В нем сохранялись и жили традиции свободной русской культуры, истории, богословия. Как ни коротки были эти волны, но их хватало на то, чтобы вольное русское слово звучало во всей полноте. Когда из-под ног русского мира ушла почва, он обосновался в Пятом океане, и там, отражаясь от ионосферы, сберег интеллектуальную и культурную преемственность, связь с историей. Теперь век коротких волн завершается. Но радио «Свобода» усиливает присутствие в интернете, в социальных сетях и остается на средних волнах. Мы также существенно увеличиваем видеопродукцию. Что до голосов, десятилетиями звучавших на коротких волнах, то они остаются с нами, в наших архивах, в наших передачах. Декабрь 1967 год. Парижская студия «Радио Свобода». Поэт-акмеист, литературный критик Георгий Адамович. Это его голосом к советским слушателям обращался Серебряный век.
Настоящей философии в России ведь не было. Были мыслители, были замечательные, выдающиеся мыслители. Но в том смысле, в котором можно назвать философами Канта или Гегеля, то есть во главе мыслительной работы, которых, не во главе, а в основе мыслительной работы, которых лежала все-таки прежде всего теория познания. В этом смысле в России философии не было. И Россия в русском языке даже создалось пренебрежительное такое выражение «профессорская философия». Между тем, как это, конечно, неверно. В России были замечательные мыслители, философы, в таком смысле, как можно, например, назвать философом Ницше. Но это тоже не то, что Кант и Гегель. Я не хочу сказать, что выше, что меньше. В сущности, единственным, по-моему, крупнейшим все-таки русским философом был Владимир Соловьев. Человек чрезвычайно умный, но которому мешало его возможность стать великим философом, Прежде всего, крайняя его самоуверенность. А во-вторых, какая-то его психическая странность, доходившая до того, что он последние годы говорил вещи, иногда даже маловразумительные, и был в своем мистицизме, в своих странностях, доходил настолько далеко, что опрыскивал себя духами, чтобы его не трогали черти. А самоуверенность Соловьева сказалась, например, в такой книге, как «Три разговора», его последней книги, и книги, о которой он сам сказал, что эта книга гениальная. Он считал ее гениальной. Эта книга направлена, прежде всего, по крайней мере, в первой части против Льва Толстого. И один из тех людей, который наиболее верно и как-то с пониманием того, что представляет собой Толстой в России, Маклаков, сказал, что эта книга салонная. Тут есть что-то верное. Соловьев в этой книге при всем своем уме договорился до чудовищной глупости, нападая на непротивление злу и как будто забывая при всем своем ортодоксальном христианстве, что все-таки о непротивлении злу черным по белому написано в Евангелии, а я говорю вам, не протився злому. Он договорился до того, что легкомысленная баллада Алексея Толстого «Камергере де ла Рю», высмеивающая непротивление злу, будет жить в литературе тогда, когда будут окончательно забыты «Война и мир» и «Анна Каренина». Правда, он не назвал ни «Войну и мир», ни «Анну Каренину». Но совершенно ясно, нападая на Толстого, он сказал: «Всемирно знаменитые романы, усердно распахивающие психологический чернозем». Ну, а если говорить о русской философии вообще, особенно после Соловьевской, то, я думаю, все-таки крупнейшим явлением был в ней Лев Шестов. Не Бердяев, который скорее был именно мыслителем, причем иногда каким-то таким говорившим то, что все знают в сущности, но он очень убедительно это излагал. Лев Шестов был действительно замечательным философом. Сейчас в Советском Союзе говорят «Белинский, великий русский философ». Это, конечно, недоразумение. Белинский был человек очень одаренный, но прежде всего мало знавший, а во-вторых, такого ума, как, например, есть у Герцена или у Чаадаева, у него незаметно. Мог быть Константин Леонтьев, которого, к сожалению, в Советском Союзе совершенно не знают по причине его крайней реакционности, которую незачем замалчивать или отрицать. Но это был один из самых умных людей. Он мог бы оказаться одним из русских философов, но, по-видимому, в России в гении русского народа, в духе русского народа не было влечения вот к этой философии типа Канта, Гегеля, Декарта, Шеллинга, Лейбница, я не знаю, ни одного имени, которое равного назвать вот этим великим западным именам, у нас нет.
И еще один писательский голос – Гайто Газданов, участник французского сопротивления. С 1953 года и до смерти в 1971 году сотрудник «Радио Свобода». Послушайте одну из последних записей Гайто Газданова.
В связи с очередным политическим скандалом была помещена фотография Сартра. Маленький старый человек, косой, с расстегнутым воротом и обиженным лицом. Обида понятна. Французские власти не принимают Сартра всерьез. В тюрьму попали некоторые так называемые левые молодые люди, организаторы демонстрации с битьем витрин и поджиганием автомашин. А Сартра, принимающего участие во всем этом, никто не арестовывает, не судит и не сажает в тюрьму. Как же тут не обижаться? Лет 20 тому назад Сартр был одним из самых читаемых авторов Франции и главой так называемых экзистенциалистов. Но по мере того, как проходило время, слава Сартра тускнела. Имя его для новых поколений уже не значило то, что раньше, и Сартра при жизни стали забывать. Поэтому он делает все, чтобы себе напомнить. Все это настолько примитивно, что со стороны становится неловко. В конце концов, может быть, недалеки от истины те, кто сравнивает Сартра с Геростратом. Конечно, доводить эту аналогию до конца несколько рискованно. И нельзя быть уверенным в том, что Сартр не поколебался бы пожечь собор Парижской Богоматери. Но то, что его обуревает патологическое желание непременно о себе напоминать, и что он боится кануть в лету, как говорили в прежнее время. Это несомненно. Здесь следует, впрочем, сказать несколько слов о том, что Андре Гиде в свое время определил непереводимым выражением «littérature engagée». В самом приблизительном и далеко не точном переводе это значит «литература определенной политической направленности». Имеется в виду, конечно, направленность главным образом коммунистическая. Несчастье здесь заключается в том, что литературное произведение, отвечающее требованиям этой направленности, не может быть и не должно быть слишком сложным или углубляющимся в психологический анализ. Писателю известного литературного уровня эта задача упрощения, мягко говоря, часто не под силу. Парадоксально также литературная биография Сартра. Если бы он продолжал писать так, как он это начинал до войны, он мог бы стать одним из выдающихся современных писателей и действительно по заслугам получить Нобелевскую премию, которая была ему присуждена с недостаточными основаниями и от которой он отказался. Но литературная биография Сартра была искажена и исковеркана его болезненной любовью к рекламе. Над Сартром смеются, и есть ли основания предполагать, что его литературная участь – это скорое забвение, несмотря на его несомненный ум и талант.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Прощайте, короткие волны». Звучат голоса старейших сотрудников нашего радио. Все они выходили в эфир в минувшем веке. Священник, богослов Александр Шмеман более 30 лет читал воскресные проповеди на радио «Свобода».
Мы знаем, что Петр Великий секуляризировал, или во всяком случае пытался всеми силами секуляризировать русскую культуру, да и саму Россию. С Запада, с детства принявшего его сознание, он принес в свою страну дух прагматического, технического, научного строительства, вдохновение землей и земным. И была, конечно, своя, хотя и частичная правда в этом великом замысле, в этом желании сдвинуть отставшую страну со своего сакрально-сонного застоя. На целое столетие Россия отдалась этой западной мечте, и результатом этого была Великая Империя, мощное государство, военная слава, развитие науки, мысли, торговли. Дело Петра Великого в этом плане удалось. Но не удалась ему секуляризация культуры, ее отрыв от последней глубины человеческих вопрошаний, от созерцания мира, не только как действие, как строительство, как организации, но и мира как отражение чего-то вечного и вечностью измеряемого. Пушкин, с этой точки зрения, плод Петра Великого, но и ответ ему. Он завершает дело Петра, вознося русскую культуру на небывалую высоту. И он же на замысел секулярной земной культуры отвечает светлой, небесной красотой, пронизанным миром своей поэзии. Как так? Не написал ли Пушкин кощунственную Гаврильяду? Не был ли он страстным жизнелюбцем? Не пронизано ли все его творчество именно земной любовью и не является ли грубым насилием и натяжкой навязывание ему какого-то религиозного мироощущения? Сами того не замечая, мы постепенно сделали своим то определение религии, которое дают ее враги. Это определение религии как обязательно чего-то мрачного, всецело направленного к смерти и загробному миру. А в этом мире, наполненного вздохами или сладкими елейными словесами и всевозможными суевериями. Да, такой религии у Пушкина действительно нет. Как нет и специальной обращенности всего его творчества на специфически религиозные или церковные темы. Но религиозным, в самом глубоком и самом подлинном смысле этого слова, называем мы весь его подход к миру и к человеку. Поэт, конечно, начинает с красоты. Но у Пушкина красота – это всегда хвала и благодарение. Над всем этим миром, в котором все измеряется добром, правдой и красотой, светлый, благой и любящий Бог, велению которого подчиняется поэт. Велению Божию «О, муза, будь послушна».
Отец Александр Шмеман. Более 30 лет он читал воскресные проповеди на коротких волнах «Радио Свобода». В середине 70-х годов прошлого века на радио пришла третья волна эмиграции. Должно быть, ни на одном радио мира не было такой концентрации литературно одаренных людей, как на «Свободе». Радио, в отличие от страны, от этого только выиграло.
Говорит «Радио Свобода». Культура и политика. Говорит Зиновий Зинник.
Мы видим на сцене типичную английскую семью эпохи Британской империи. Дело происходит в колониальной Африке. Вся семья, выстроенная на сцене, как на старинной фотографии, распевает гимн английскому несгибаемому духу, морали и воле.
Писатель Зиновий Зинник. 1979 год. Лондон. Я встретился с Зиновием Зинником 37 лет спустя, в июне 2016 года в Лондоне.
Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне, и ветки каштанов, парижских каштанов, в окно заглянули ко мне.
Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне. Я извиняюсь, что я повторяю за Марком Бернесом магические слова этой песни 56-го года, 60 лет назад, в связи с визитом Ива Монтана. На короткой волне это очень интересно. Для меня вообще, я тут задумался перед тем, как с вами встретиться, почему короткие волны вообще в принципе, почему зарубежные вражеские голоса передавали на короткой волне. Ну, мне тут же объяснили, что длинные волны – это для коротких расстояний, а короткие волны – это для длинных расстояний, потому что короткие волны, они как бы лучше проникают, пробивают, и они пробивают, можно сказать, железный занавес. В 1956 году, насколько я понимаю, как раз глушить, по крайней мере, например, BBC перестали. Тем не менее, нормальный человек ни за какую за границу выехать не мог. Естественно, про Париж он мог только слышать и фантазировать. Ветки каштанов, парижских каштанов, они в окно протянулись ко мне. И вот это вот желание почувствовать город, который автор этой песни, ясно, что никогда, может быть, в жизни не увидит, это удивительное воссоздание какой-то фантазии, которая приходит к тебе на короткой волне. И эта эпоха, конечно, 56-й год, 50-е годы, для меня 60-е, это эпоха коротких волн, то есть эпоха, на самом-то деле, невидимого железного занавеса, то есть эпоха отделенности советской реальности, той, которой мы жили, и некой заграницей, которая была просто настоящим раем. Это был какой-то Париж, какой-то Хемингуэй, какой-то Ив Монтан, просто настоящая сказка. Причем не то, что мы страдали, я как ребенок, от советской власти. Естественно, нет. Даже юноши. Я как-то плохо понимал, до диссидентства еще не дошел. Но я знал, что вот есть моя какая-то обычная жизнь, а есть еще вот другая, совершенно недостижимая жизнь, где живут вот эти вот боги. Например, Ив Монтан. Работая на радио, в ту эпоху, когда был еще железный занавес, мы знали, что вот сидим мы физически, наоборот, в Лондоне, не в Москве, где я родился, в Лондоне, а в Москве возникает некий идеальный какой-то имидж меня. Многие люди меня не знали, но они воссоздавали из моего голоса вот тот же идеальный фантастический образ Зиновия Зинника, какой я создавал, сидя в Москве, из Ив Монтана. Жизнь была полна идеалов, и я думаю, в нынешней России так тоскуют по советским временам, даже люди, которые при советских временах не жили. Потому что они знают, что это было время совершенно разрыва реальности, которая могла быть чудовищной для кого-то, для кого-то более-менее сносной, но совершенно невероятной, нереальной жизнью за границей. И вот там вот, задумчивым голосом, под парижскими каштанами, под каким-то кафе, сидел Монтан и что-то такое пел. И вот наступил 56-й год, почему эта песня была написана. И в Монтан сам появился в Москве. Это была хрущевская эпоха, эпоха какого-то открытия каких-то вот этой вот заграницы. Но кто же мог подумать, что вот этот вот загадочный Ив Монтан с задумчивым голосом из-под каштанов, да еще парижских кафе, где все дамы ходят на высоких каблуках, вдруг появится сам, живой. Это было пришествие ангела. Был выделен специальный полковник милиции, конное подразделение, многотысячная очередь, шла запись, 24 часа в сутки. И все это происходило на Садовом кольце. Его принимали как бога. Что же этот Ив Монтан делал в свободное время? Он незаметным образом, может быть, при помощи своей жены тогдашней Симоны Синьоре, он собрал нижнее белье советских женщин. И устроил, можно сказать, это была первая концептуальная выставка, вывезенная из России. В Париже состоялась знаменитая скандальная выставка нижнего белья. Самое любопытное в этих отношениях на короткой ноге, вот через короткие волны, Ив Монтан, услышав эту песню, ответил французским вариантом.
Le cœur d'une ville inconnue se livre au hasard de ses rues. J'étais l'étranger venu là pour un soir et soudain j'ai croisé un regard.
Для него Россия оказалась тоже каким-то неким сентиментальным воспоминанием. Слова не имеют отношения совершенно к российскому оригиналу. Он просто говорит о какой-то встрече с какой-то незнакомкой. Он не знает ни ее имени, он не знает ни города, откуда она. В действительности вот эта вот ненормальная граница, которая существовала и которая вырастала из этого, из этих передач, радиопередач на короткой волне, она оказалась на самом-то деле банальна, но и гораздо более человечной. Я, наконец, это понял, просто приехав в Париж. И Париж – это удивительный гипноз вот этого идеального образа. Он какие-то первые месяцы, этот гипнотический образ, он действовал даже, когда я был в реальном Париже. То есть радиофантастическая, удивительная сила создания или отрицательных, или положительных идеальных монстров. Я помню, я просто приехал в Москву, когда мой первый заезд в Москву в 88 году, когда меня пустили, после 13 лет жизни в Лондоне. Я приехал с BBC как редактор и ведущий программы West End. Был вечер, посвященный этой программе для москвичей, главным образом. И я помню, что ко мне подошел человек, который как бы стал меня разглядывать и сказал: «Похож».
Зиновий Зинник, 2016 год, в передаче «Прощайте, короткие волны». Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», у микрофона Игорь Померанцев. Моего сравнительно нового автора в «Поверх барьеров» зовут Лидия Стародубцева. Она профессор Харьковского национального университета, заведующая кафедрой медиакоммуникаций. Она только-только привыкла к тому, что ее голос звучит на коротких волнах. И вот теперь прощание.
Мой небольшой спич о прощании с короткими волнами начну с признания в том, что для меня это не просто некий диапазон радиоволн с частотой от 3 до 30 МГц. Короткие волны – это мое детство. Помню себя, наверное, лет с полутора. Тогда мы жили в коммуналке. Детская кровать располагалась в нише и была отделена от комнаты занавесом. И сквозь вертикальный разрез этой завесы перед моим детским взглядом каждый вечер распахивалась одна и та же картина. Стеллаж с книгами, а на одной из полок зеленый глаз. Это был зеленый зрачок в ламповом радиоприемнике, из которого доносились шумы, помехи, обрывки фраз, музыкальных пассажей. Как я теперь понимаю, это были вражеские голоса, которым с вожделением внимали мои родители. Они думали, что я сплю, но я не спала, а часами слушалась в этот нойз и вглядывалась в этот зеленый радиоглаз, или он часами вглядывался в меня. Моего отца Владимира Яновского не только моя мама Наталья Колосова, но и все его приятели в шутку называли «гений радио». Они произносили «гений радио» с иронией, но я-то все воспринимала всерьез. Отец в самом деле занимался радиопередающими устройствами. Весь дом был набит книгами о радио и какими-то резисторами, платами, паяльниками, лампами, проводами. И тот радиоприемник с зеленым глазом мой отец, конечно же, сделал сам. Сейчас этот приемник вместе со старыми печатными машинками, видеокамерами, фотоаппаратами украшает небольшой музей истории медиа на моей кафедре. Кафедре медиакоммуникации Каразинского университета. Отец умер, когда мне было 10 лет. И все, что я помню о нем, склонившийся над письменным столом человек, который что-то бормочет под нос и списывает тетрадь за тетрадью какими-то непонятными формулами, иногда восклицает: «Я нашел красивое решение!» А еще помню его горящие глаза, когда он рассказывал мне о том, что в будущем слово, произнесенное в одной точке света, будет слышно в другой за тысячи километров так, как будто оно сказано рядом. После смерти отца остались более десятка тысяч книг о радио, недописанная диссертация о радиопередающих устройствах и сделанный его руками радиоприемник. Итак, думаю, не ошибусь, если скажу, мое детство – это мир радио. Но не того, которое просто слушают, а того, которое делают своими руками, о котором взахлёб спорят, о котором читают книги, ради которого придумывают формулы, вокруг которого выстраивается вся жизнь. А когда жизнь обрывается, радио становится памятью. Когда я выросла и поступила на архитектурный факультет, радио для меня, как, наверное, и для многих моих сверстников, стало слуховым окном в мир иной. Мир Серебряного века, запрещенных книг, джаза, диссидентов и проповеди Антония Сурожского. Причем потусторонний мир, голос Америки и радио «Свобода» казался настоящим, красивым и совершенным, а посюсторонний – лживым, уродливым и испорченным. Раздвоенность, основа жизни в совке, для меня связана именно с короткими волнами. Все 10 лет афганской войны прошли под знаком такой раздвоенности, когда советские СМИ лгали, ты жадно внимал каждому слову правды, доносившемуся издалека. Существует какой-то необычный феномен, я бы назвала его словом радиоприсутствие. Это такое явление, когда любимые голоса из радиожурнала «Поверх барьеров» кажутся более родными, чем голоса соседей по лестничной клетке. В этом радиоприсутствии прошла вся моя юность. И эти короткие волны учили меня не лгать и не верить идеологиям. Прошло много лет. Поразительно, но сегодня я работаю на радио «Свобода». И мои радиоэссе выходят в «Поверх барьеров». А еще пробую себя в качестве кинорежиссера, и мой первый фильм «Время и стекло» посвящен магии радио. Случайно ли это? Нет, конечно. Просто круг замкнулся. Я вернулась в ту же радиостихию, с которой и начиналась моя жизнь. И поэтому прощание с короткими волнами для меня в каком-то смысле повод подвести итог. Радио было и остается для меня богоподобным явлением. Прощайте. Короткие волны. Уходят в историю короткие волны, но остается радио. Так же, как отсыхают старые ветви, но остается дерево. Радио уходит в интернет, и это повод не только для ностальгии, но и для размышления. Размышления о том, что вся история медиа, это когда-то замечательно писал Умберто Эко, история с убийствами. Меняются медианосители, но голос остается. Становясь мультимедийным, радио с легкостью осваивает новый интернет-пространство. Прощайте, короткие волны. Наша память не будет короткой, а вещание на коротких волнах останется. Хотя бы и просто ностальгическим воспоминанием, воспоминанием конца прекрасной эпохи.
Харьковский историк культуры Лидия Стародубцева. В начале передачи я сказал, что короткие волны были космосом. И в этом космосе, помимо радио «Свобода», были другие обитаемые планеты. Русская служба «Голоса Америки» впервые вышла в эфир на 5 лет раньше радио «Свобода» в 1947 году. В 2008 году «Голос Америки» ушел с коротких волн, но остался в интернете. Вспоминает радиожурналистка Вера Спасская, но сначала ее «Голос на коротких волнах», 1970 год.
Передача «Голос Америки». У микрофона Вера Спасская. Я заметила, что несмотря на то, что «Битлсы» в последнее время выпускают довольно мало пластинок, многие ансамбли и певцы продолжают включать песни «Битлсов» в свой репертуар. Послушаем песню «Битлсов» «Rocky Raccoon» в исполнении Ричи Хэвенса и песню «Get Back» в исполнении электронного инструмента Moog Synthesizer.
Now somewhere in the Black Mountain Hills of Dakota, there lived a young boy.
Когда начали приезжать художники в Нью-Йорк, открылась галерея на Хамптона, и там появились первые иммигранты-художники из Советского Союза, в том числе и неизвестный Шемякин Олег Пилков. И я впервые с ними познакомилась и начала их интервьюировать. Шемякин тогда жил в Париже, и он мне позвонил, что ожидается выставка одного из художников в Москве, одного нонконформиста, и ожидается, что, конечно, выставку закроют. И поэтому они решили на первом этаже дома открыть окна и показывать свои картины. Я передала про это, и потом были реакции художников, которые их просто народ, который ходил и смотрел. Я ездила в Ann Arbor, где как раз в это время преподавал Бродский. Они начали печатать «Ардис» писателей. Саша Соколова тогда тоже и Бродского.
Была ли у вас какая-то обратная связь со слушателями?
О, да, была. Это когда появились «Битлсы», мы, должна сказать, тогда в то время был «The Town», так что наша музыкальная библиотека не хотела покупать такую музыку. Мы собрали наших работников, собрали денег, купили пластинки, начали каждый день передавать «Битлсов». И такая была реакция потрясающая. Нам писали письма и просили, чтобы мы еще передавали как можно больше американской музыки. И у нас была в субботу молодежная программа. Мы получали письма, просили заявки, чтобы сыграли такую-то песню специально для своей знакомой. И мы это делали, начали договариваться с фирмами, которые эти пластинки выпускали. И они нам начали посылать бесплатно эти пластинки. И мы их посылали по разным адресам. Тем людям, которые хотели услышать музыку, мы посылали в Советский Союз.
Jojo left his army in Tucson, Arizona, for some California grass. Get back,
Джо-Джо.
Вспоминала Вера Спаска. На «Голосе Америки» она работала почти 30 лет, с начала 60-х годов прошлого века. Теперь живет в Киеве и иногда слушает «Радио Свобода». Радио – это не только голоса журналистов, экспертов, писателей, музыкантов, политиков, но и слушатели, как правило, безмолвные. У «Свободы» всегда было много благодарных слушателей в Москве, но все-таки больше всего нас ценили в провинции, где был хронический дефицит информации. Говорят наши слушатели из Самары.
Я слушала «Свободу» с детства, потому что слушал ее папа. Ради этого покупался приемник, рекорд или кто там. В раме окна просверливалась дырка. Туда вставлялся такой провод, который вначале накручивали на шпульку или на что-то, ну, чтобы он был волнистый. Это была антенна. Потом мы слушали, потому что были подростки и увлекались культурой. «Битлз», поэты зарубежья. Потом мы уже слушали политические новости. Угоны самолетов, Довлатов, Бродский, Аксенов. Тоже оттуда узнавали. Некрасов, Синявский, Даниэль. А в 68-м годе, когда вышли несколько человек на Красную площадь, я тоже узнала из «Радио Свободы». Это было для нас узнавание другой культуры своей страны. На самом деле слушать надо было ухом прям к приемнику, потому что же глушили, треск шел. Были курсы радиолюбителей. Так вот, на эти курсы шли, по крайней мере, мои друзья, для того, чтобы без глушилок слушать «Свободу», потому что там была мощнее техника. Я Платонова, Андрея Платонова узнала из «Радио Свободы», побежала его искать. Помню смутно, какая-то передача была по его произведениям, и называлась она «В этом безумном и яростном мире». Оказалось, там рассказ есть такой. Я долго искала его. Галича я услышала песни и прониклась с «Радио Свободы», конечно. И людей культуры, искусства, что-то желавшие понимать в устройстве, в политическом страны, конечно, формировала «Радио Свободы».
Первый раз я реально слушал «Радио Свободу» в таких условиях. Мы с семьей поехали отдыхать в Прибалтику. Мне было 12 лет. Отдыхали в доме отдыха, как сейчас помню, Цирулиши, на берегу реки Гауэ. И вот там «Свобода» ловилась так, как у нас вот он ловился маяк только. Абсолютно идеальное было звучание. И мы включали радиоприемник, мы его специально взяли с собой, чтобы ловить, кстати, голоса, как сейчас помню, фирмы Sony. Один из первых таких радиоприемников. Там было 19, 25 и 13 метров. Очень большой диапазон. Вот он прекрасно ловил там. И я слушал. Тогда по «Свободе» читали Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Слушал я также Галича, по-моему, песню. «Когда я вернусь», он, по-моему, исполнял, мне она запомнилась. Помню еще про московских старцев. Все очень строго так говорили, что московские старцы там. «Свободу» тогда глушили напрочь. И только уже где-то в перестройку, уже при Горбачеве, можно было слушать «Свободу».
Я обычно слушала новости и музыкальный час. Молодежь всегда тянется к новым музыкальным веяниям, послушать об истории «Битлз». Для меня «Короткие волны», на которых вещала радиостанция «Свобода», это любовь на коротких волнах, потому что действительно, что такое для нас было «Радио Свобода»? Это 9-й, 10-й класс, это 15-16 лет, там 17 лет. Это время, когда действительно молодежь ждет и жаждет новых веяний в музыке.
Самарских слушателей Ирину Демидову, Андрея Демидова и Людмилу Кузьмину записал Сергей Хазов.
«Радио Свобода».
Это была передача «Прощайте, короткие волны». Слушайте нас в интернете. Наш адрес на латинице www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Мои любимые пластинки» писатель, парижский корреспондент Радио Свобода Дмитрий Савицкий.
Мои первые пластинки – это были, конечно, патефонные трофейные пластинки, которые мой дед, генерал-майор генштаба, крутил на патефоне на даче, которую мы снимали в Салтыковке. Я помню прекрасный патефон. Его нутро было отделано ярко-красным. Это был не бархат, это было сукно скорее. И пластинки были трофейные, конечно, с собакой, сидящей у граммофона. Как я позже узнал, это была знаменитая фирма His Master's Voice. Помню фокстрот. Помню, как нужно было крутить ручку патефона, заводить его, как нужно было менять иголки, которые прятались в маленьком угловом выдвижном пенальчике. Вечер, пруд, комары и скрип пластинки, фокстротик. Одной из самых главных вех в развитии послевоенного джаза был знаменитый диск «Kind of Blue» Майлса Дэвиса. Я ехал в автобусе домой на «Сокол», держал под мышкой эту пластинку, а рядом со мной стоял небольшого роста молодой офицер. Погоны у него были голубые, но это был голубой цвет не летчиков, как мы хорошо всегда распознавали в России, а КГБ. Вдруг он мне сказал: «Вы увлекаетесь джазом?» Я говорю: «Да, я вот очень люблю джаза, записываю на магнитофон». Он говорит: «Знаете, я давно ищу этот диск. Если вы мне дадите его переписать, я вам открою доступ к моей коллекции». И оказалось, что он живет, буквально в 3-4 домах от нашего дома. И я, когда пришел к нему, я совершенно обалдел, потому что, во-первых, у него был, как мы называли тогда этот магнитофон, ухер последней марки, нечто феноменальное. У него были несколько великолепных западных проигрывателей, но самое сногсшибательное – это были стеллажи джазовых пластинок. И у него было все, в общем. У него был там весь Эллингтон, весь Бейси, все на свете. Я ему оставил диск на одну ночь, как это бывало по тем временам. А он мне выдал 5, и я их тоже ночью переписывал на свой магнитофон. Условие было единственное, чтобы я не играл отечественной иглой. Поэтому мне пришлось побегать по друзьям, чтобы достать хорошую иглу, которая не поцарапала бы его диски. Так у меня с ним начался обмен. Позже он мне давал пластинки просто так, на перезапись. И приблизительно в таком порядке я начал постепенно различать жанры американской музыки. Классический джаз, поп, рок. Перед самым призывом в армию я работал уже не в «Современнике», а на пищевом комбинате имени Микояна электрокарщиком. И там я познакомился с совершенно потрясающим парнем, похожим на актера из «Великолепной семерки» Маккуина, который был в застиранных джинсах, в аккуратной рубашке застиранной. Он работал на конвейере, заколачивая гвозди в металлическую ленту ржавую. Он оббивал ящики металлической лентой. У него всегда были пальцы все в крови. Он подрабатывал на жизнь, потому что у него была жена и ребенок, а сам он учился в Иньязе, учил английский язык. Звали его Билл. У него была феноменальная совершенно коллекция джаза, и я у него прошел первые более серьезные университеты. Он жил на Маяке, я жил на Волконском, это не так далеко. Я помню, что перед самым призывом в армию, то есть повестку я уже получил, он пришел ко мне и принес диск Маллигана с Майлсом Дэвисом. Я буквально буквально под эти первые звуки в моей жизни нового течения, течения кула, отправился на призывной пункт. Моя по тем временам невеста прислала мне в армию мой магнитофон с моими записями. И там я заведовал и радиорубкой, и чем-то вроде такой самодельной киностудии, пытаясь делать документальные фильмы про гарнизон. Ну, то есть сочковал. И время от времени, особенно по воскресеньям, когда начальства не было, я запускал на всю катушку, на весь гарнизон того же Армстронга. Томск-7, то есть это была зона, подземные заводы по производству оружейного плутония, которые мы сменами охраняли, получая в виде премии небольшие дозы радиации. Я помню, как в одном из охранных помещений я также нарвался на военный приемник, но уже еще более высокого качества. А так как я к тому времени был уже сержантом, и под моей командой было 30 человек, я обходил посты, периметр, контрольно-следовую проверял. Сидя в караулке, я переговаривался по телефону с постами и заодно крутил ручку приемника. Иногда очень чисто приемник брал Уиллиса Канвера и Jazz Hours.
Conover in Washington, D.C. with the Voice of America Jazz Hour.
Я несколько раз включал на все посты, на все периметры напрямую Jazz Hour с Уиллиса Канвера. Это, конечно, было потрясающе. Помню, однажды это был тот самый знаменитый диск Jazz Messengers, вестников джаза, записанный в Париже. Феноменальный длиннющий блюз, по-моему, в 12 минут, который был записан здесь, совсем недалеко от меня. После армейского уже пошел период классики. Джаз я продолжал собирать и изучать. Познакомился и с такими знатоками джаза, как Кот Худяков, кинорежиссер Костя Худяков, через его брата, с которым мы дружили, Василия Худякова. Это были уже люди, которые действительно все слышали, все знали и могли сказать, кто с кем играет, так сказать, за километр просто. И в это же время я начал слушать классику и подружился с Генрихом Сабгиром, Игорем Холлиным, с подпольными нашими скульпторами и художниками. Я помню, что один из дисков, который меня совершенно потряс, это был диск Пендерецкого, которым озвучивал, так сказать, смотрины своих работ. Был такой скульптор и художник Петр Беленок, всегда подготавливал психологически в своем подвале, где стояли недоделанные бюсты вождей, в основном Ленина, именно музыкой Пендерецкого. Особенно на меня повлияло уже в эти последние годы. Это, наверное, и французы, потому что я открыл для себя Брассанса. Но Брассанс интересен только тогда, когда уже начинаешь более-менее прилично понимать французский язык. И это чистая современная поэзия, которую не сыщешь в нынешних поэтах-музыкантах. Например, его «Le Passant», женщины, которые проходят в вашей жизни, они мелькают мимо, да.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais.
Конечно, Брассанс знаменит своими хулиганскими песнями, его запрещали, его цензурировали. Теперь его преподают в школах. И еще один такой забавный эпизод. Я как-то захожу к моей подруге, датчанке, которая жила буквально за углом, и застаю у нее невысокого, довольно в летах человека, хочется сказать джентльмена, жентиема, очень по-старомодному одетого, жилетка, перламутровые пуговицы, что-то фантастическое. Она мне его представляет как Жака, и я вдруг понимаю, что это Жак Канетти, брат Элиаса Канетти, писателя, и что это тот самый Жак Канетти, который был во Франции первооткрывателем всех талантов от Бреля Брассанса и до Грико и до всех остальных. Он открыл буквально всех. Отказался только помогать Азнавуру. Он считал, что Азнавур не может петь, нет голоса. И мы сидели несколько раз, ужинали вместе с Жаком Канетти, который нас покинул совсем недавно, ушел в другой мир. И он мне рассказал история. Я очень сожалею, что я не записал ее на магнитофон, но Жак был человеком глуховатым, и делать интервью с ним было практически невозможно. А так просто вот включить какой-нибудь сверхпортативный магнитофон в то время просто как-то в голову не приходило. И к тому же вот, это как-то было бы не кстати. Это не подходило ни к его костюму, ни к нашему столу, ни ко всей обстановке. Он мне рассказал такую историю, что он был тем самым молодым человеком, который первый пригласил Луи Армстронга в Париж. Где-то почти на заре века, в 20-30-х годах. У него не было совсем денег, но он решил, что пора Европу знакомить с великим Армстронгом, потому что в Европе в то время знали только двух как бы главных королей джаза. Это был, само собой, сопрано-саксофонист Сидней Бише и Хокинс, тенор-саксофонист. Поэтому такому знатоку, как Жак Канетти, хотелось, чтобы европейцы, французы поняли, что есть гений трубы, король джаза Луи Армстронг. Денег у него особенно не было. Не было денег даже на гостиницу. Он собирался его с женой поселить у себя дома, что и произошло. И когда он пришел на вокзал встречать Армстронга с женой, тот похлопал его по плечу и сказал: «Мальчик, а где твой папа?» Но на самом деле это был сам Жак, ему было, по-моему, 18 или 19 лет. Но так или иначе, Луи Армстронга в Париж зазвал и все-таки умудрился ему устроить концерты и в Париже, и на юге страны. Молодой Жак Канетти в будущем первооткрыватель французских и европейских музыкальных талантов, в основном шансонье. И несколько дисков певцов Канетти, которые выступали в его собственном кабаре на Монмартре, которое называлось «Троа Боде», «Три осла» или «Три зеваки», это одно и то же. Несколько дисков с его подписью до сих пор хранятся у моей милейшей датчанки.
Писатель, корреспондент радио «Свобода» в Париже Дмитрий Савицкий о своих любимых пластинках.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь, а что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.